ток-шоу Сергей Макрушиной.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы ведем трансляцию не только на средних волнах в ваших радиоприемниках, в ваших интернет-приемниках. Мы также вещаем. Заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы можете найти сигнал нашей трансляции. Кроме того, мы ведем трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Находите страницы «Крым Реалии» на этих платформах. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Ну, а этот эфир вы можете комментировать. Вот подсказывает нам, что нужно ставить лайки, если вам нравится то, что происходит в нашем эфире. Если не нравится, если вы не согласны, вы можете поставить дизлайк, можете написать комментарий, а можете дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Мы ждем ваших звонков, ждем ваших ответов на вопрос. Вот такой есть вопрос. Должны ли российские власти предоставить возможность оказывать гуманитарную помощь населению Крымского полуострова со стороны Украины со стороны международных организаций? Вот такой вопрос. Звоните нам. 8 800 10 06 926. На этот номер к нам можно дозвониться из Крыма, с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, официальная статистика по Крыму на данный момент такова. В Крыму всего с начала пандемии коронавирусной инфекции заразились 11 157 человек. Такие данные приводит Российское министерство здравоохранения Крыма. Также пресс-служба ведомства добавила, что за сутки понедельника, это было 9 ноября, подтвердилось сразу 15 случаев смерти от коронавируса в Крыму. Для крымской статистики эта цифра выглядит достаточно большой, потому что до этого сообщения, по официальным данным, количество умерших в Крыму и Севастополе с подтвержденным коронавирусом составляло 249 человек. Я процитирую сообщение российского Минздрава Крыма. По данным ежедневного мониторинга, по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2735 человек, под динамическим наблюдением на дому находятся 1336 человек, в стационарах 1311 человек, изолировано в обсерваторы 88 человек. Лечение в медучреждениях Крыма проходит 4050 человек, выписано с выздоровлением 6813. Подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал в интервью провластному крымскому телеканалу «Крым-24», что в больницах Крыма всего осталось около 200 свободных коек для пациентов, больных коронавирусом. Но, тем не менее, по его словам, этого количества хватает.
И мы поэтапно пришли к тому, что баланс коечной мощности привел к тому, что койка, стационарная койка, начала работать на показанного пациента. Поэтому вот, достигнув этого баланса, мы сейчас, на сегодняшний день, имеем тот запас коечной мощности, а вот буквально на сегодняшний вечер количество свободных коек по республике составляет порядка 200. Это возможность госпитализировать, не опасаться в качестве оказания помощи тем пациентам, которые в ней нуждаются. Параллельно анализа покоечной мощности мы, конечно, провели анализ обеспеченности медикаментами, расходными материалами. Безусловно, мы достаточно оперативно и весьма актуальным был для нас вопрос обеспечения коек кислородными концентраторами, обеспечения коек медикаментами, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты. И мы достаточно большое количество закупили вышеперечисленных средств. И на данный момент я хочу сказать, что в целом по тем рекомендациям, которые сейчас существуют, о назначении тех или иных препаратов зависит от степени тяжести пациента. Мы обладаем достаточным арсеналом медикаментов, расходных материалов для оказания помощи в соответствии с действующими рекомендациями.
Напомню, что это были слова Александра Остапенко. Это он сказал в эфире подконтрольного российской власти телеканала «Крым-24». Вместе с тем крымчане сообщают, нам в том числе, сообщают о том, что в Крыму сохраняется дефицит свободных коек в больницах, медикаментах, в аптеках. Такие сообщения поступают и нам. Я некоторые сегодня озвучу, если будет время. Вот хотелось бы об этом еще немножко сказать. Вот о нехватке лекарств в крымских аптеках и ее причинах мы подробно говорили не так давно в нашем эфире. Вы можете обратиться к архиву радиопрограмм. его вы можете найти на канале Крым Реалии в YouTube или на сайте Крым Реалии. Вот 10 ноября на сайте Крым Реалии был опубликован материал, который называется «Покупаем дорого, как ковидные больницы Крыма закупают лекарства и медицинское оборудование». Вот как проходят централизованные закупки лекарств и медоборудования, насколько эти товары по оптовым госзакупкам дороже этих же товаров в розничной продаже. Как крымские больницы для борьбы с новой инфекцией закупают препараты, известные под названием «Фавипиравир». Это противовирусный препарат, который был разработан в Японии еще до появления COVID-19, во всяком случае, до начала пандемии. Вот об этом всем читайте в материале Давида Аксельрода на сайте Крым Реалии. Ну, а мы же поговорим сейчас с крымчанкой, которая на себе испытала то, как работает система здравоохранения в Крыму. Вот послушаем, какой есть опыт. С нами на связи Майе Бекирова. Имя мы изменили в целях безопасности. Майе, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите о том, каков ваш опыт лечения на территории Крыма. Я так понимаю, что вы заболели коронавирусом. Скажите, когда это случилось, где вы лечились, как проходило лечение?
Ну, мы с мамой переболели в сентябре. У нас вообще вся семья переболела, но мы как бы были больны с последствиями, то есть у нас была пневмония. И когда мы столкнулись с этим, естественно, у мамы она преклонного возраста и уже подтянет, и она, у нее процент пневмонии был высок. То есть у нее было 50, у меня было 25, и когда мы с этим столкнулись, нужно было принимать меры, и мы просто сделали КТ, узнали о том, что вот у нас вот это вот, то, что мы думали, что у нас просто простуда, так вот у всех начинается, и начали искать пути, госпитализироваться, то есть она сначала она, потом я. И так получилось, что мы попали с ней в одну палату, но мы не вызывали скорую, мы просто уже по знакомству попали в больницу. У нас просто родственница работала в больнице. Ну, хочу сказать, что, в принципе, наша история, вот это вот лечение, она как бы, она была очень тяжелой у моей мамы, но она как бы оказалась, скажем так, более успешной, что ли, потому что еще я, так получилось, что мы в одну палату попали, я за ней ухаживала, надо отметить, что я очень благодарна медикам, медицинскому персоналу, от врачей до санитарок той больницы, где мы лежали. Но когда мы уже выписались, получается, что очень много людей стало сталкиваться, то есть, получилось, что как бы вот эта лавина, как бы вот этот ком огромный, да, вот этот вот снежный, он, получается, стал нарастать резко. Там и здесь мы стали слышать, что знакомые вот там заболели, тут заболели. Если, например, еще вот эти вот, как их называют, ковид-диссиденты, да, которые, все никак люди не могли поверить, что вот он существует, этот вирус. Вот он, мне спрашивали, есть ли у тебя знакомые вообще, кто болеет этим еще весной. Я на это отвечала, что слава богу, что их нет. То сейчас уже, к сожалению большому, я могу сказать, что у меня есть знакомый, который умерший, и немало просто. И дело в том, что у нас наш народ, он как бы, у него традиция нашего народа жить большими семьями. Я немного это сравниваю с итальянским народом, так как вот у них вот тоже очень сильно, такое получилось, очень большие потери, да, жертвы от этой болезни. И у нас в семьях по 3-4 поколения живут, понимаете? И если молодежь, вот, например, дети ходят в школу, да, они приносят домой, они могут перенести это как простуду. В основном так это и бывает же. И до 30 лет, даже 35-летние могут так это переносить. За этим наблюдают старшее поколение, это воспринимают как простуду и не хотят защищаться или каким-то образом сохраняться. И это происходит настолько незаметно, это такой коварный вирус, что он начинает косить просто вот очень незаметно, очень легко, просто в считанные дни. И пожилые люди уходят. Просто вот, ну, очень много потерь, очень. И в связи с этим я хочу сказать, что у нас лекарств вот на сегодняшний день вот для лечения...
Да, вот об этом я хотел спросить. Насколько сейчас доступны лекарства на территории Крыма?
И получилось так, что количество больных в разы. То, что вот эта статистика, все такое, мы же понимаем, что огромное количество людей, которые лечатся на дому, которые не имеют возможности попасть вот в больницы, потому что мы искали эту возможность. Мы просто вот, ну, как бы, нас бы, ну, в городе у нас не получилось лечь в больницу в Симферополе. Получается, что очень многие с этим сталкиваются. И на дому лечиться, хорошо, можно сделать это на дому, но это нужны капельницы. Это просто так, какими-то лекарствами, допустим, если это уже пневмония. Мы же говорим о том, что не, ну, от ковида мы сейчас не можем лечиться, да, нет, ну, как бы от этого нет пока еще препаратов. Мы говорим о том, что уже когда вот у людей пневмония, и нужно вот спасать ситуацию. Нет никаких вот средств, медикаментов, просто как будто бы не то, что исчезли, это понятно, очень, ну, большое количество людей, и прописывают всем одно и то же, да, протокол вот этот вот лечение один и тот же, например, там, или в одном городе такое. Ну, в основном Симферополь, огромный, ну, большой город, столица Крыма. И получается, что, ну, как бы нет возможности просто лечиться, ну, как бы медикаментов нет. Вот этот солумедрол, метипред, это вот, ну, самые такие вот как бы медицинские препараты, которые просто невозможно найти в Симферополе. Стали образовываться волонтерские группы.
Да, где их получается найти? Удается ли где-то найти эти препараты?
Ну, в основном, вот как я, да, я столкнулась после того, как я выписалась с больницы, я сравнительно легко прошла лечение, но у меня пошло осложнение. Ну, как бы я лежала 10 дней, ну, поток больных большой, нас попросили, ну, так как мы уже более-менее выписались, там поступили тяжелые, нам предложили выписаться. Мы выписались, но у меня последние показания анализов, ну, на которые и я не обратила внимания, и врачи, у меня был сереактивный белок высокий. И, ну, у меня немножечко пошло осложнение дома. Ну, как-то я стала задыхаться, какие-то у меня проблемы стали. И врач мне прописал метипред попить. И метипред я не могла найти. Ну, то есть вот в таблетках. И, ну, как бы я искала, ну, нашла в каких-то таких, вот, знаете, закоулках вот аптеки, которые вот, ну, не на виду, скажем так, в городе, на окраине. Там я нашла последнюю вот баночку. Вот люди, ну, просто, ну, как бы волонтерская группа образовалась, просто так в постах пишут, что вот, давайте поможем друг другу, давайте вот сделаем так-то, так-то. Но я знаю, что и в других там городах тоже так это делают, и в других странах я вижу, что в лентах такие тоже вещи происходят, что, может быть, у кого-то осталось после лечения, давайте вот, может быть, поможем друг другу. Это у нас начало происходить. К сожалению, у нас вот девочки-волонтеры, крымские татары, которых я сама лично знаю в жизни, которые уже не один год, да, работают. К ним присоединились еще люди, которых я знаю, и те, которые переболели, и, ну, ты включаешься, потому что ты это пережил, хочешь помочь. И получается, одна газета, журналисты, вот газеты в Симферополе, они, севастопольская, по-моему, газета, они сделали такой вот, ну, как бы, и пост, и вообще вот такую информацию сделали, ну, такая скандальная получилась для наших волонтеров, потому что обвинили в том, что якобы они зарабатывают на этом деньги. Ну, понимаете, я их сама лично знала, и так обидно, что когда вот в данный момент, когда вообще ничего нет, и это была последняя ниточка, которая могла бы помочь, их просто облили грязью, получается. И эта возможность, получается, у людей отпала. И то есть, ну, люди остались сами, ну, с собой на там что-то цифровка этих медикаментов.
Да, мы об этом говорили в одном из наших предыдущих эфиров, и сегодня далее в нашем эфире будем тоже об этом говорить. Майе, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Майе Бекирова, крымчанка, вот, которая на себе испытала систему здравоохранения в Крыму. И я должен сказать, вот что случаи есть разные, да, если вот тот случай, о котором нам рассказали, он относительно вот хорошо, да, прошел, если можно так сказать, то есть другие истории. Если останется время, я обязательно зачитаю те письма, которые пришли в нашу редакцию. Ну, а сейчас мы продолжим разговор о том, как может Украина помочь своим гражданам на территории Крымского полуострова в этой ситуации. С нами на связи Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Леонтьевна, доброе утро.
Доброе утро вам.
Итак, насколько вообще можно доверять вот официальной информации, которая поступает с Крымского полуострова, вот этой статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией, и насколько критичной, по вашим наблюдениям, является ситуация в Крыму?
Ну, вы знаете, мы информацию получаем из разных источников, в том числе, в первую очередь, от крымчан, которые проходят линию соприкосновения через КПВВ. Мои работники, представители, которые работают непосредственно в Херсоне, мой представитель по Автономной Республике Крыму, городу Севастополю, стыкуются с гражданами Украины, которые находятся там на автовокзалах, на всех, для того, чтобы уточнить информацию. Безусловно, пользуемся официальной статистикой, которую распространяет крымская оккупационная власть через российские СМИ. Но у нас получается нестыковка, потому что люди нам рассказывают о том, что им просто по всем признакам ковид, воспалению легких двусторонним, очень тяжелому состоянию, им просто либо не ставят ковид, либо не дают направление на проведение тестов, ну и безусловно после этого не ставят это заболевание. И они просто лечатся от пневмонии. Поэтому говорить о каких-то статистических данных очень сложно, поскольку они просто ничем не могут быть подтверждены, не опровергнуты. Но нам известно, что уже тестируют на крымчанах и российскую вакцину «Спутник», и что завезли, вот по нашим данным, завезли 42 вакцины и 37 врачей инфекционного отделения скорой помощи города Симферополя были привиты этой вакциной. Мы пока не знаем, какие результаты. И есть запланировано, что вакцинация будет проводиться работников правоохранительных органов до военнослужащих. Постоянно идет реклама в российских СМИ, в том числе в Крыму, этой вакцины «Спутник». Но при всем при этом не проходит никакая информационная кампания для того, чтобы проинформировать граждан, что нужно делать в связи с тем, что если есть какие-то признаки. Более того, когда они есть эти признаки, и люди вызывают скорую помощь, даже если скорая помощь приезжает за ними, что тоже редко, то их 5-6 часов возят между больницами, потому что не знают, куда их отдать, этих больных, на лечение. И поэтому вот это, конечно, все сложно. И я через своих родных, которые остались на полуострове, знаю, что лекарств, которые предположительно могут быть использованы при лечении COVID-19, практически в аптеках нет. И поэтому они заказывают сюда нам, и мы всякими разными способами пытаемся передать на полуостров эти лекарства.
Вот к нам тоже приходят сообщения о том, что и коек в больницах не хватает, и лекарств тоже в аптеках подчас не найти, тем более вот, да, из так называемого коронавирусного списка, те лекарства, которые наиболее востребованы при лечениях симптомов и осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. Вот в этой сложившейся ситуации как может Украина помочь своим гражданам, которые живут на территории Крыма?
Ну, вы знаете, во-первых, безусловно, если есть такие заявки, то граждан наших на приобретение таких лекарств, если... Понимаете, очень трудная коммуникация, да? Мы понимаем, что граждан наших Украины, которые хотели бы приехать на материковую часть Украины, которая контролируется правительством на сегодняшний день, их много, но у них трудности переехать, поскольку может быть один въезд выезд только использован. Случаи могут быть разные для необходимости их поездки в Украину. Поэтому право свободного перемещения российская оккупационная власть, она ограничивает нашим гражданам. И тут, безусловно, вот я вчера слышала, что вице-премьер Резников говорит о том, что могут быть сделаны гуманитарные лагеря на территории, которые близки к КПВВ, в том числе с Крымским полуостровом. Может быть, это тоже решение задачи. Но, опять же, без желания оккупационной власти это сделать и пропустить крымчан для того, чтобы их могли украинские медики вылечить, это очень сложно решить. И поэтому здесь, безусловно, надо разговаривать с Красным Крестом, чтобы они оказывали гуманитарную помощь через свои каналы, как они имеют это право делать, их миссия такая, все-таки этими лекарствами обеспечить крымчан.
Вот я бы хотел подробнее об этом аспекте поговорить, о закрытости сейчас административной линии между Крымом и Херсонской областью со стороны оккупационных властей, да, наиболее ограничительные меры сейчас введены, и эта проблема уже не первый раз, мы ее видим и обсуждаем. Скажите, есть ли какие-то контакты, возможно, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации вот по вопросу как раз пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью?
Безусловно, есть контакты с госпожой Москальковой, но она же не решает и не принимает правительственные решения или других органов, которые принимают такие ограничительные меры. У нее мандата на это нет, как и у меня на то, чтобы отменить решение правительства, например, здесь, украинского правительства. Но мы работаем в сотрудничестве с правительством и с Верховной Радой. И когда мы предлагаем урегулировать вопрос, например, вот когда наши школьники, да, наши студенты, которые поступали здесь на территории, контролируемой урядом, да, Украины, в вузы, то правительство приняло все меры для того, чтобы облегчить этот проход даже в такой тяжелый период пандемии. И дети учатся, и это 2026 крымчан, донечан, луганчан, они сегодня учатся на территории свободной Украины. У меня есть и контакт с так званой уполномоченной по правам человека в Крыму. И, безусловно, на каких-то таких кризисных задачах мы решаем в отношении перехода нашими гражданами в линию соприкосновения. Но это не системная работа. То есть на сегодняшний день мы констатируем, что есть нарушение права свободного перемещения со стороны оккупационных властей Крыма. Но решения такие приняты. И поэтому максимальное содействие Украиной нашим гражданам, которые оказываются на нашей территории, это очень приветствуется. И это правильно, чтобы наши крымчане понимали, что Украина для них есть родным домом.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Мы продолжаем эфир и продолжим говорить о том, какую помощь может сейчас оказать Украина своим гражданам на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Говорили сейчас о словах министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Он в интервью «Радио Свобода» рассказал об идее развертывания мобильных госпиталей на административной границе и направлении гуманитарной помощи в Крым. Давайте послушаем эту цитату и продолжим наш разговор.
Ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля наших КПВВ, забезпечувати вплоть до аптечних кіосків для забезпечення. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій, а Міністерство соціальної політики в швидкий спосіб дає дозвіл відповідно, і ті вантажі потім можуть потрапити знов-таки через КПВВ на окуповані території в інтересах людей.
Напомню, что это были слова Алексея Резникова, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Подробнее мы об этом поговорим с его заместителем Игорем Еременко. Он с нами на связи. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, какие сейчас возможности есть у Украины для помощи гражданам на оккупированной территории и при каких вот обстоятельствах может быть принято решение о разворачивании госпиталей на административной линии?
В першу чергу ми намагаємося інформаційно допомагати, адже донесення інформації, роз'яснення людям, в тому числі на окупованій території, елементарних речей про те, що необхідно носити маску, необхідно зберігати дистанцію соціальну, це досить ефективно. Ми, звичайно, дуже уважно відслідковуємо ситуацію в Криму і робимо оцінку. Ми проводили вже консультації з декількома міжнародними гуманітарними організаціями з приводу того, щоб вони направили частину вантажів гуманітарних, які потрапляють в Україну і потім ідуть на окуповані території в Донецькій і Луганській області, щоб ці вантажі перенаправити на Крим також. На жаль, на даний момент, за нашою інформацією, російська сторона не дає дозвіл на те, щоб такі вантажі потрапили в Крим. Ми, у свою чергу, дивимося на те, яким чином ми могли б допомогти. І навіть такі невеличкі речі, як відкриття аптек, це теж є непоганим елементом. До кінця цього року на Чонгарі планується відкриття нового сервісного центру на КПВВ, де елемент аптечного кіоску буде також передбачений.
Угу. То есть, правильно ли я понимаю, что международные организации, в принципе, уже готовы помочь Крыму, да, направить туда гуманитарную помощь?
Дивіться, я особисто спілкувався з декількома міжнародними організаціями, гуманітарними саме, і ми говорили про те, що для того, щоб туди щось відправляти, необхідно зробити оцінку ситуації, яка там наразі є. І відповідно, за моєю інформацією, ці міжнародні організації проводили консультації з Російською Федерацією, як окупаційною владою на півострові, з тим, щоб допустити оціночну місію на півострів, і на підставі її вже інформації ми могли розуміти, що необхідно на півострові в першу чергу, і відповідно рухатись далі, вже планувати такі поставки. Але наразі росіяни відмовляються, ну, судячи з усього, їм абсолютно байдуже на населення і громадян України, які проживають в Криму.
На данный момент какие есть возможности у жителей Крымского полуострова вот, получить медицинскую помощь на материковой части Украины?
Є частина людей, які навіть підписали контракти з лікарями, я маю на увазі угоди, і вони отримують консультації через засоби зв'язку. Також, звичайно, є можливість при виїзді з Криму придбати необхідні медичні товари. Але, на жаль, я мушу констатувати, що з кожним днем кількість осіб, які перетинають КПВВ з Криму на материкову Україну, вона зменшується. От за останню добу, я подивився статистику сьогодні ранком, було трошки більше 200 осіб. Тому ми чітко бачимо, що Російська Федерація усіляко лімітує і обмежує виїзд з Криму на материк.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Продолжаем мы разговор. И помощью жителям Крыма на материковой части Украины занимаются не только государственные органы, занимаются также и волонтеры, занимается и Меджлис крымско-татарского народа. Вот об этом мы сейчас поговорим. С нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Ранее было заявление о том, что начат фактически сбор лекарств для помощи крымчанам, вот по тем спискам, которыми в социальных сетях делятся волонтеры по наиболее затребованным наименованиям. Ну и также было заявление о том, что намерены в Меджлисе уточнять, да, статистику официальную, которая публикуется в Крыму, вести параллельный подсчет и уточнение этих данных. Вот о том, как это будет происходить, мы сейчас поговорим с Искандером Бариевым. Он с нами на связи. Искандер, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем сначала с волонтерской помощи, да, с помощи медикаментами крымчанам. Насколько сейчас велика эта необходимость, насколько сейчас велика потребность в лекарствах в Крыму, по вашим данным, и получается ли провозить эти лекарства в Крым?
А то, что ситуация в Крыму с пандемией, с коронавирусной инфекцией достаточно сложная, это однозначно, потому что там сталкиваемся с рядом проблем. Наши граждане сталкиваются с такими проблемами. Первое, это то, что все-таки нехватка медперсонала. Второе, то, что а переполненные места в больницах, и многим людям приходится находиться или лечиться на дому. И третье, конечно, лекарственные средства. И четвертое, это отсутствие возможности, или приходится сутками ждать, чтобы сделать компьютерную томографию. Что касается лекарственных средств, то их острая нехватка этих лекарственных средств. Кроме того, российские лекарственные средства некачественные, и поэтому люди, конечно же, ищут и нуждаются в данной помощи. Теперь, что касается гуманитарной помощи нашим соотечественникам, то здесь, в первую очередь, Меджлисском катарского народа сделал заявление о реальной ситуации с коронавирусной инфекцией, и в том числе обратился к международным организациям, ОБСЕ, ООН и так далее, для того, чтобы отреагировали на эти процессы. И Меджлисском катарского народа совместно с Всемирным конгрессом крымских татар заявил о том, что начинает сбор финансовых средств или карт для того, чтобы оказать помощь нашим соотечественникам непосредственно в Крыму. Но, с одной стороны, сбор средств для того, чтобы можно было передавать малоимущим и чтобы они могли приобрести лекарственные средства, ну, за какие возможно, и по возможности передавать лекарства на оккупированную территорию. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что сам протокол лечения, он отличается на территории Украины и на территории оккупированного Крыма. Там в Крыму больше назначают такие вот сильные антибиотики и большие дозы гормональных препаратов. Что касается Украины, то здесь в большей степени назначают витаминотерапию, назначают противовирусные препараты и гормональные в меньшей степени. Поэтому здесь есть тоже разница, и очень важно, чтобы наши врачи, особенно выходцы из Крыма, могли больше и больше консультировать. Конечно, стараются, ведут консультации, потому что в Крыму многие сталкиваются с тем, что даже обратиться некому. И здесь мы как раз и продумываем о том, как оказать содействие в дистанционной консультации. И сейчас с нашими врачами мы обдумываем этот вопрос. Далее, когда вы сказали о том, что возможно ли перевести туда, на самом деле уже сталкиваемся со сложностями, потому что при перевозке лекарственных средств на границе представители России, на административной границе представители российской таможни, российские пограничники, если видят в большом количестве, то, соответственно, изымают. И уже было несколько таких случаев, когда просто забирали лекарственные средства. Поэтому здесь у нас вот как раз было недавно совещание в онлайн-режиме Всемирного конгресса крымских татар, когда мы обговаривали, какими путями и каким образом лучше оказать помощь нашим соотечественникам.
У нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем, что нам хотят сказать. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Говорите, алло. Пожалуйста. Да.
Да, меня зовут Сергей, я живу в Крыму, и в связи с вчерашней новостью о возможной задержание людей с российскими паспортами на территории Украины. И я не понимаю теперь, как может это восприниматься, аптеки на границе и с возможностью ввести в действие этот закон.
То есть, вы имеете в виду историю господина Федоряна?
Я имею в виду историю, как раз поданный проект.
Ну, понимаете, не каждый же крымчанин, ну, вот как следствие утверждает, пока еще нет приговора суда, да, я не могу это утверждать, но не каждый крымчанин подозревается в том, что он предоставляет служебный транспорт для спецопераций ФСБ, которые преследуют крымских мусульман. Правда ведь?
Я не об этом. Подан в Верховную Раду проект закона о интернирование граждан с российскими паспортами. Интернирование, если СБУ выявляет
гражданина... А откуда у вас эта информация? Я вас очень прошу не распространять непроверенную информацию. Я вот эту новость впервые от вас слышу. Мы, конечно же, все проверим, и в следующем выпуске обязательно расскажем, если это действительно так. Но все-таки я вас прошу, если вы какую-то информацию даете в нашем эфире, вы хотя бы источник, пожалуйста, называйте, чтобы можно было это быстро проверить. Я благодарю вас.
Вчера это...
Да, я благодарю вас за ваш звонок. Продолжим разговор. Напомню, что беседуем мы с Эскендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Итак, по подсчету, как можно уточнить, как можно каким-то образом понять, достоверна ли статистика, которую публикуют в Крыму органы оккупационной власти?
Дело в том, что когда мы говорим о статистике, заболеваемость, смертность и выздоровление от ковид, она что на территории оккупированного Крыма, что на других территориях субъектов федерации, то там работает всероссийская система, и они подают информацию к часу дня по московскому времени. Но дело в том, что сама политика самого российского государства о том, чтобы показать, максимально скрыть информацию, для того, чтобы показать о том, что в этом плане, в плане имиджевых вопросов на международном уровне. Поэтому наши специалисты, именно медики, мы когда обсуждали, дело в том, что в Крыму ставят в первую очередь диагнозы умер или заболел двухсторонней вирусной пневмонией или односторонней вирусной пневмонией, или чаще люди умирают от сердечно-сосудистой недостаточности. Дело в том, что именно данные от данных заболеваний умирают в результате, опять же, ковид-инфекции. Поэтому Крымско-Татарский ресурсный центр и Меджлис Крымско-Татарского народа, мы сейчас разрабатываем специальную анкету для того, чтобы наши соотечественники, и очень радуют, что с Крыма звонят, я пользуюсь случаем и хочу обратиться к нашим соотечественникам быть активными, для того, чтобы мы четко разграничивали, какое количество заболело, выздоровело и умерло непосредственно от диагноза, и кому поставили диагноз именно ковид, коронавирусная инфекция, кому конкретно диагноз поставили двусторонняя пневмония вирусная и кому диагноз поставили сердечно-сосудистая недостаточность. То есть это могут быть и инфаркты, это могут быть и в том числе и инсульты. Речь идет о том, что сам, если говорить по этиологии и вообще по процессу, то здесь происходит сгущение крови и тромбообразование и приводит непосредственно к таким заболеваниям и к смертности. Поэтому как вот вся эта информация за один период, если это собирается, тем более если есть информация в том, что в семьях были случаи, когда происходила заболеваемость одновременно нескольких человек, то здесь можно уже делать выводы, что есть отношение к ковиду. Потому что, вот, к примеру, недавно мы знаем случаи, когда в одной семье умер дедушка от инсульта. Через 5-6 дней умер сын его от инфаркта. Но мы, когда начинаем больше собирать информацию, оказывается, они попадали в больницу с температурой. И, соответственно, у нас есть все основания, что, скорее всего, в семье заболели ковидом. Поэтому, опять же, мы будем собирать данную информацию через социальные, электронные социальные сети, соответственно, и с помощью наших активистов, которые будут также работать на местах. Поэтому обращаюсь к нашим соотечественникам, чтобы активно давали нам информацию. И мы не претендуем на то, что будет информация полная, но если даже мы сможем показать о том, что наши данные выше, и, соответственно, мы можем говорить о том, что информация, которая дается в Крыму, не точная. Ну и, конечно же, нам данная информация еще нужна для того, чтобы мы представили отчет в экспертный механизм по правам коренных народов. В декабре будет специальное заседание о том, какое влияние оказывает ковид на состояние коренных народов.
Эскандер, у нас еще один звонок от радиослушателя. Давайте примем. Доброе утро. Вы в эфире, говорите. Доброе утро.
Да, я хотел бы вас поинтересоваться, почему вас так активно интересует происходящее в России, в частности, в Крыму? Вы бы лучше поинтересовались вот в помойке под названием «Украина», как печально,
что вы... Во-первых, да, я прошу убрать человека из эфира, потому что называть страны помойками, ну, это, по меньшей мере, да, неприлично. Я прошу... Взрослые ведь люди, да? Правила приличия все знаем. Вот прошу соблюдать в эфире. Это во-первых. Во-вторых, какой бы принадлежности лично вы не считали Крымский полуостров, очевидно, что на его территории живут граждане Украины. Да, и поэтому, конечно же, вопрос, как может Украина помочь своим гражданам в условиях пандемии, он вполне логичный. Мы продолжаем разговор. С нами на связи Искандер Бариев. Искандер, может быть, вы как-то ответите, да, на этот вопрос?
Ну, нас, конечно, интересует ситуация в Крыму, потому что там наши граждане, потому что наши соотечественники, потому что наши родственники. И поэтому Украина, как государство, с одной стороны, должна заботиться о наших гражданах. Понятно, что Украина не контролирует, не может контролировать ситуацию непосредственно в Крыму. Поэтому даже вот те заявления, которые были вице-премьер-министром Резниковым о том, что Украина готова развернуть полевой госпиталь и передавать гуманитарную помощь, я здесь хочу обратить следующее внимание. С одной стороны, я полностью поддерживаю такое заявление. И мы, кстати, недавно проводили дискуссионный клуб, где обговаривали такую возможность или необходимость. Во-вторых, я больше поддерживаю в контексте этого заявления возможность разворачивания полевого госпиталя на приграничной территории, потому что это вполне реально. Людей в Крыму госпитализируют, к примеру, из Симферополя аж в Армянске или даже в Керчь или в Советский район направляют в больницу, если есть и то там места, то здесь вполне реально, что наши соотечественники могут оказаться на приграничной территории и, соответственно, получить адекватное медицинское лечение и лекарственное, и обеспечение медпрепаратами. Что касается передачи гуманитарной помощи туда, то здесь, понятно, это сложный вопрос, потому что должно быть разрешение той стороны. И, соответственно, я думаю, что в первую очередь должен быть сперва гуманитарный план, план гуманитарного реагирования, который как раз-таки понятен международным организациям. Поэтому я здесь бы рекомендовал бы нашим государственной власти более четко подходить в этом вопросе. Ну и что касается уже общественности, то сегодня действительно, несмотря на то, что ситуация и в Румынии, и в Европе, и в том числе в Турции не простая с коронавирусной инфекцией, но при всем том наши соотечественники из диаспор готовы собирать финансовые средства для того, чтобы хоть как-то оказать помощь. Но помощь можно организовывать еще следующим образом. Когда самоорганизовывать наше население непосредственно в оккупированном Крыму? К примеру, практически в каждом месте есть все-таки медработники. Если даже медработников обеспечить костюмами и обеспечить какой-то финансовой поддержкой, то они бы хотя бы могли бы осуществлять помощь своим соседям в проведении медицинских манипуляций, таких как, допустим, поставить капельницу или сделать укол, потому что люди с такими же проблемами сталкиваются.
Да,
и это важно четко ограничивать и видеть.
Нам тоже об этом пишут. Эскандер, я благодарю вас за разговор. Напомню, что с нами на связи был Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель правления крымско-татарского ресурсного центра. К сожалению, подходит к концу время нашего эфира. Есть еще письма, которые нам присылали. Люди делятся своим опытом. Я могу вот успею, наверное, процитировать только слова медработника из Евпатории. Вот сейчас, Елена, я снова вышла на передовую в борьбе с этим недугом. Работаю в ковидном госпитале в реанимации Евпатории. Я хочу, чтобы все это закончилось. Столько смертей я за всю жизнь не видела. И то, как эти люди умирают, это отдельная история. Когда это все закончится, я уйду из медицины. Нормальным после всего остаться трудно. Есть люди, которые пишут о том, что очень сложно попасть на самом деле в госпиталь, если пока нет подтвержденного коронавируса, да, результатов ПЦР-тестов иногда приходится ждать по 10 дней и так далее. Эти истории мы добавим к текстовой версии этого эфира. Обязательно расскажем о них в следующих программах, когда мы будем возвращаться к теме пандемии на территории Крыма. Мы обязательно будем это делать. Звоните нам, пишите нам. Все контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии. Телефон 8 800 10 06 926 работает как во время прямого эфира, так и вне его временных рамок. Звоните, ваши сообщения останутся на автоответчике. Если вдруг не получается с нами связаться, свяжитесь с нами по альтернативному каналу через форму обратной связи и обязательно сообщите нам о том, какие, может быть, есть проблемы. Не пропустите вечерний эфир в 19:00. Пока.